Радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Сегодня мы продолжим разговор о советской военной химии, о бывшем секретном химическом заводе номер 96 в городе Дзержинске в 25 километрах от Горького. Этот завод в конце 30-х годов выпускал тетраэтилсвинец, сокращенно ТЭС. Компонент для бензина – очень ядовитое вещество. А потом на рубеже 40-х годов перешел на изготовление боевых отравляющих веществ – иприта и люизита.
В прошлый раз мы рассказывали о том, как завод спускал в местную речку ядовитые отходы. То, что осталось от этой речки, и сейчас приводит экологов в уторопь. Несколько лет назад одна эколог уверяла, что пока брала там пробу воды, у нее расплавились подошвы обуви. А весь город Дзержинск и его окрестности заражены свинцом, остался от выпуска тетраэтилсвинца, и мышьяком, он входил в состав люизита. Но это все происходило вокруг завода, за его оградой. А что было внутри?
Акт 1937 года 2 июня комиссии под председательством старшего врача завода номер 96 Думчина, членов технического инспектора ЦК Союза Милентьева и промгоссанитар-инспектора Малькова и врача здравпункта Миропольской составлен настоящий акт о санитарно-технических недостатках по цеху номер 1. В корпусе номер 1 расположены два самостоятельных и разных по степени вредности производства. А. Отделение регенерации, которое по роду работы является чрезвычайно вредным. Б. Сплавное же отделение менее вредно. Вследствие того, что два эти производства находятся в одном здании, вредность для работающих в сплавном отделении становится такой же, как и в отделении регенерации. В корпусе номер 12 производства брометила расположена общая цеховая лаборатория. В результате такого соседства работники лаборатории, в большинстве женщины, подвергаются отравлению не только вследствие их работы в лаборатории, но и за счет транзитного газа, проникающего из производственных помещений. В результате такого расположения лаборатории мы имели серьезные спецзаболевания у лаборанток. Каждая из них заболела поражением центральной нервной системы и были больны до 4 месяцев, и в цех после болезни на работу по состоянию здоровья были недопущены вследствие перенесенной болезни.
Поражение центральной нервной системы вызывало отравление тетраэтилсвинцом. Он вызывал токсический психоз. Вот этот акт был составлен в начале июня 1937 года. В прошлой передаче мы говорили о жалобе рабочих Горьковского автозавода, живших в соседних поселках, что завод спускает в речку ядовитые отходы. По этой жалобе в июле 1937 года в Дзержинск приезжал проверяющий из ЦИК СССР, потому что жалоба была адресована Калинину. И проверяющий встретил, судя по документам, полную поддержку среди сотрудников местной санэпидемслужбы и врача завода Думчина, да и тогдашнего директора завода Михайлова.
Они спешили воспользоваться тем, что в мае 1937 года вышло постановление об охране водоемов от загрязнения, а предшествующее руководство завода было уже к тому времени арестовано. Поэтому все они могли смело ссылаться на вредительство и говорить о необходимости устранить его последствия. Построить очистные сооружения, исправить что можно. А для этого надо было добиться от центра денег и позволение заниматься такой ерундой, как очистные сооружения, в то время как Родина нуждалась в иприте.
Из акта о санитарно-технических недостатках по цеху номер 1. Вентиляция. Вредительство в вентиляции по цеху номер 1 выразилось как в проектировании ее, так и в монтаже. Приток чистого воздуха по всем корпусам взят на территории цеха номер 1, а благодаря незначительному разрыву между корпусами забор воздуха происходит с высоты корпуса и забирает зараженный воздух из вытяжек соседнего корпуса. Благодаря неправильному проектированию вентиляции мы имеем совершенно недопустимую концентрацию ТЭСа в воздухе рабочих помещений. Это подтверждается значительным числом заболеваний рабочих второго корпуса. Диспропорция в мощностях между корпусами. Хотя этот вопрос является чисто техническим, но в наших условиях, когда отделение регенерации не может справиться с переработкой шлама отхода второго корпуса, и благодаря этому приходилось около первого корпуса регенерации дабы не останавливать второго корпуса, устраивать место хранения жидкого шлама, шлам имеет до 3% ТЭС, что приводило к процессу перекладывания шлама из стиглей, который неизбежно сопровождался обмазыванием и обливанием рабочего, а вследствие этого вело и к неизбежному заболеванию. Ввиду этого и плохой работы вентиляции в 1936 году все рабочие отделения регенерации переболели, и некоторые из них, как товарищ Ершов, получили инвалидность, а другие после чрезвычайно продолжительного лечения были выздоровлены и переведены на работу вне контакта.
Авторы акта указывали, что и корпуса завода расположены так, что ядовитые испарения из цехов распространяются по всем помещениям, включая те, которые формально иметь вредность не должны.
Из акта о санитарно-технических недостатках по цеху номер 1. Внутрикорпусная планировка. Аппаратура расставлена так, что к ней можно подойти только с одной стороны, тогда как грязь и шлам накапливаются вокруг всей аппаратуры, очистить или ремонтировать невозможно. Камера окуривания для проверки противогазов не запроектирована и приспособлена из другого помещения. В отделении регенерации печи запроектированы так, что там неизбежно ведет к ожогам и обливам и измазыванию шлама. Многие работы можно легко механизировать. Заболеваемость. С начала пуска цеха по 1 мая 1937 года заболело 80 человек, спецзаболевания. Все они заболели поражением центральной нервной системы, и многие из больных пробыли до 6 месяцев на больничных листках. Из 80 человек инвалидов 8 человек, 3 человека второй группы и 5 человек третьей группы.
Наш собеседник, доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Александрович Федоров. И вот у меня какой вопрос. Завод новый, работает 1,5 года. И уже выясняется, что спроектирован с ошибками, корпуса расположены и распланированы отвратительно, вентиляция неправильно рассчитана, простейшие процедуры не автоматизированы, и рабочие лазают в чан измерять температуру. Тогда, в 1937 году, прежнего директора посадили и обвинили во вредительстве. Мне лично версия про вредительство кажется, ну, не очень убедительной. А что тогда? Почему так получилось?
Вредительство – это, конечно, ерунда. Это следствие того, что секретной, трудной промышленностью управляли уже Кухаркины дети. Все остальные интеллигенты уже поисчезали. Кто где? Кто за границей, а кто в шарашке сидел? Как раз тогда шарашки образовались химические, я имею в виду. Насчет очистных. Дело обстоит следующим образом. Денег на очистные сооружения не выделялось. Вот не выделялось. То есть выделялось по минимуму хоть что-нибудь.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы продолжаем разговор о заводе номер 96 города Дзержинска, Горьковской области. И говорим об атмосфере в его цехах, в буквальном смысле атмосфере. В цехах в сотни и в тысячи раз превышались предельные нормы содержания вредных испарений, а выпускал завод боевые отравляющие вещества.
Горьковский облздравотдел, секретарю обкома ВКПБ Бурову, председателю облисполкома Кагановичу 4 июня 1937 года. Секретно. Вскрыт ряд грубейших нарушений в области охраны труда, которые являются, несомненно, следствием подрывной работы, которую вели вскрытые на этих заводах вредители-троцкисты. Проведенные лабораторные исследования воздуха на заводе номер 96 на важнейшие высокотоксичные газы и пары, как ТЭС и бром-этил, указывают, что концентрация ТЭСа превосходит в коридорах управления в сотни раз предельно допустимую норму для металлического свинца. По рабочим кабинам превышение предельно допустимых концентраций для ТЭСа наблюдается в тысячи раз. Такое загрязнение воздуха высокотоксичными продуктами, как ТЭС, создало условия для многочисленных и тяжелых отравлений рабочих ТЭСом. За один год зарегистрировано 80 случаев отравлений, из них 6 человек имели токсические психозы и были институтом переведены в психиатрическую лечебницу. Наконец, в последние дни мы имеем грозный сигнал о неблагополучии санитарно-гигиенических условий в этом цеху. В клинику института поступил рабочий, который умер в тяжелом токсическом психозе. Считаем важным подчеркнуть, что все отравленные рабочие находятся в цветущем возрасте, поступающие на завод совершенно здоровыми, проходя строгий медицинский отбор.
Я прошу нашего гостя, Льва Федорова, рассказать о ситуации в цехах завода, который как раз в то время перепрофилировался от выпуска очень токсичного тетраэтилсвинца, это добавка для бензина, как я уже сказал, переходил к выпуску иприта и люизита. Ведь теми 80 рабочими, что отравились к июню 1937 года, дело на этом заводе не ограничивалось отнюдь. И это были повседневные случаи, а ведь случались же еще и аварии.
Если говорить уже не о тетраэтилсвинце, а об иприте и люизите. Значит, в цехе пары иприта были всегда. Я сделал очень простой опыт. Я взял нынешнюю норму, допустимую содержание иприта в рабочих помещениях, и взял реальную цифру по содержанию иприта в цехах. Ну, у меня была цифра под рукой не этого завода, а соседнего Чапаевского завода. Он был первый. Разделил. Удивляться будете. Они отличаются, эти цифры, в миллион раз. Норма нынешняя по иприту в воздухе рабочих помещениях отличается от нормы не 41-го года, а 45-го. До 45-го вообще норм не существовало. А уже когда кончили производство иприта и люизита, только тогда появилась первая и временная норма. Значит, они отличаются в 10 тысяч раз нормы. Учитывая, что профессора из гигиенических институтов, измеряя иприт, обнаруживали превышение той нормы в 100 раз, вот мы получаем с вами миллион. Это значит, что люди были безжалостно или бездумно перемолоты. Вот вам пример. Дзержинский завод номер 96. Война началась, они начали гнать иприт. Иприт-то в воздухе находится. Вот я вам цитирую сейчас из документов, которые не в том архиве, где вы были, а в соседнем фонде, в Министерстве химической промышленности. Цифры такие. За 42-й год 10 человек умерло. Это вот в ипритном цехе на рабочем месте, потому что те, которые, ну, наглотались, их скидывали в бараки, и они не возвращались. Поэтому те, кто умер в бараке, они вообще в статистику не входили. Так вот, 10 человек умерло на рабочем месте, 2400 были поражены ипритом за 42-й год. Ну, напомню, что весь завод 96-й 4400 человек. Ясно. Значит, люди непрерывно менялись, то есть они отравлялись, их откидывали. Они немножечко отдышаться, их возвращали в цех. И один человек, который живым остался и написал воспоминания, он так писал, что у нас две смены, просто две смены работали. Одни отлеживались, а другие работали. Дама, уже не из Дзержинска, а из Чапаевска, которая написала воспоминания, это секретный завод, она не должна была писать, она их написала, а я их прочитал. Значит, она выходила на работу два раза. Один раз на две недели, потом ее отбраковали, и она год где-то в подсобхозяйстве приходила в себя. Потом она вернулась туда, на завод. Почему вернулась? Потому что там было питание по первой категории, а в подсобхозяйстве не было никакого питания. Что соберешь, то твое. А рабочие вот этих цехов отравляющих веществ, они питались как солдат на передовой. Даже белый хлеб им давали. Она вернулась, и второй раз тоже две недели. И все, два раза по две недели. Вот то, что я прочитал из дневников. Я подсчитал, за войну два завода, Дзержинская и Чапаевская, перемололи до смерти примерно 100 тысяч человек. Десятки на рабочем месте погибли, сотни погибли в бараках, а тысячи сразу после войны. Поскольку иприт и люизит, они не только острые вызывают отравление, но и хронические, то профинвалидами они становились позже. То есть, когда кончилась война, вы зафиксируете количество профинвалидов. Все, воздействие кончилось? Нет, не кончилось. Оно только начало себя оказывать. И когда они начали где-то там в 47-м, в каком-то году, подсчитывать, оказалось, что у них количество профинвалидов удвоилось. Вот на Дзержинском заводе. То есть они постепенно вот... Ну, люди вымаливали звание профинвалида, им не давали, но нельзя было не дать людям, которые видно, что они все уже погибают. Осталось этих людей немного, именно поэтому. Значит, там работали в основном женщины. В 41-м году вот по заводу номер 96 в Дзержинске был специальный приказ по Министерству химической промышленности нанимать в основном женщин на заводы химоружия, потому что мужчины были, их не было. То есть на заводы могли прийти только мужчины, ну, второго сорта, грубо говоря, то есть которых на фронт не взяли. А что это за... И надо иметь в виду, что никто никого ничему не учил. Мало того, что там не было ничего для защиты этих людей. Приток, вытяжка воздуха, это все можно сейчас, ну, грустно сейчас об этом говорить. Иприт был в воздухе все время. Значит, дальше. Иприт ведь, когда вы сделали, вы же должны его налить в авиабомбу или в снаряд артиллерийский. Автоматических станков не было. Значит, рабочий подходит, нажимает на какую-то педаль, и иприт немножко наливается, сколько нужно в бомбу, не долив. Если не долив, что он делает? Он берет чайник, и иприт из чайника доливает. Потому что если он не дольет, его расстреляет военпред. Военпред потом примет, и если будет не долив, а это по весу будет видно. А если перелив, значит, перелив на край, он тут же тряпкой начинает стирать. И женщина по цеху ходит, эти тряпки собирает и где-то выбрасывает. Это все было ужасно. Сейчас это описывать просто, кроме слез, ничего не вызывает. Это вот такая вот была наша химическая война. Самое обидное заключается в том, что она была не нужна. То есть сейчас выяснилось, что химическое оружие нам было не нужно.
Из докладной записки облздравотдела. На многочисленных участках цеха созданы условия для перманентной санитарной аварийности. Так, например, в производстве бром-этила без всякой производственной надобности и даже вопреки элементарным соображениям планировки допущено увеличение в десятки раз длины коммуникаций между реакторами, холодильниками и другими, что при невероятно сильных разъеданиях аппаратуры в условиях этого производства создает постоянную санитарную аварийность на этих участках. Аварийными санитарными участками, которые создают высокое загрязнение воздуха ТЭСом, являются участок пуска шламма, где наблюдается частое обливание рабочих, розлив шламма по полу кабины и так далее. Допущено полное пренебрежение к элементарным требованиям в отношении герметичности аппаратуры на таком высокоопасном в санитарном отношении производстве. Например, оставлены открытыми с большой поверхностью испарения баки, растворения бром-солей, баки бром-солей на упарке и другие. На многих аппаратах нет самых простых приборов измерения уровня, температуры, вследствие чего рабочие ведут наблюдение за аппаратом через открытый люк. Имеется очень много ручных операций, которые могли бы быть ликвидированы элементарной механизацией. Имеется много нарушений в управлении, планировке и изоляции кабин. Например, не имеют буферных коридоров кабины дегазации бром-солей, вакуумная, насосная.
У меня вот какой вопрос к Льву Александровичу Федорову. Завод номер 96 был секретным. Что это на практике означало? Значило ли это, что там более строго, чем на несекретных производствах, следили за порядком, дисциплиной, технологией, и, стало быть, на обычных заводах еще и не такое бывало? Или наоборот, секретность, значит, проверяющим путь на завод заказан, и именно там могло твориться все что угодно, совершенно бесконтрольно?
Вот вторая ваша гипотеза более верная. Секретность, среди прочего, означала, что туда фактически не допускали ту самую санитарную службу. Какая бы она ни была, плохая, хорошая, да, сговорчивая, неважно, ее не пускали, в основном не пускали. А проверять было некому, кроме нее. Медсанчасть вот иногда упоминалась вот в документах. Люди, ну, когда они уже на краю еле дышат, куда они идут? Медсанчасть. Поэтому медсанчасть была при заводе, но она не отвечала за качество воздуха в цехе. И за качество проектирования она тоже не отвечала. Так было всю войну. Так было до войны, всю войну. Я приведу пример 52-го года. Была там врач, санитарный врач, Мария Старкова. Хороший человек была. И она начала писать письма, критиковать. Вот эти, в нынешней терминологии, экологические недоработки, она критиковала. Ну, ей указали на ее место, и все. А все равно иногда попадались вот такие люди. Ну, не здесь, так в Сталинграде, не в Сталинграде, так в Березняках. Это я все перечисляю, или в Чапаевске перечисляю города вот ипритные. Значит, в 68-м году, когда строился гигантский завод химоружия в Новочебоксарске, это Чувашия уже, там санитарный врач написал письмо, где было написано, что строится завод, какая-то секретная территория, что он делать будет, не знаем. Я бы хотел почитать документы, разобраться, насколько все там правильно сделано. Это был 68-й год. Ему ответили таким образом. В соответствии с постановлением ЦК КПСС Совета Министров СССР, отныне образуется новая санитарная служба, Третье главное управление при Минздраве СССР, которое будет курировать все эти вопросы. То есть речь шла о химическом оружии, атомном оружии, ракетном оружии, биологическом оружии. То есть просто от санитарной службы отняли все, весь надзор. Значит, возвращаемся к Дзержинску. В 50-х годах врач, вот эта же Мария Старкова, пишет письмо секретное. Вот на 148-м заводе выпускается вещество и дается шифр. Ну, вы называли там продукт номер 3, а там слово какое-то, я сейчас не помню даже этого слова. Она не знала, что вот газ черемуха, вы знаете, да, что это такое. Вот этот газ черемуха там выпускался под каким-то шифром. Она не знала, о чем даже речь, о проверке даже... Какая там проверка, когда она не знала, о чем речь?
В 1937 году и из-за массовых репрессий, путавших и на ходу менявших правила, и потому что 30-е годы были в некотором роде шальным, не очень-то организованным временем, санитарный контроль, поддержанный директором завода, хоть чего-то смог добиться. Самые дикие проявления первых индустриальных лет вроде бы устранили. Завод перестал сливать в реку по 30 тонн 50-процентной серной кислоты в сутки. Наладили хоть какие-то очистные сооружения. Более того, не то в результате проверки представителям ЦИК СССР, не то от того, что завод переходил на новую продукцию, иприт, но цех номер 1 в конце июля 1937 года был закрыт на капитальный ремонт с главной целью именно устранить конструктивные санитарно-гигиенические недостатки. К тому моменту к списку пострадавших рабочих добавилось еще 30 человек, больные средней тяжести, цитирую.
Снова вопрос нашему гостю. Скажите, Лев Александрович, а что в последующие годы органам санитарного надзора удалось взять под контроль положение на секретных заводах химического оружия?
Если говорить уже обобщая все это, то к рубежу 50-60-х годов вот вся эта секретная химия химического оружия, я имею в виду, там были несколько секретных химий. Была химия ракетных топлив, это отдельная секретная химия и так далее. Так вот, химия секретная химического оружия получила полную экстерриториальность на территории Советского Союза. Экстерриториальность. Перечисляю. Санитарная служба была у нее отдельная. То есть главный санитарный врач Советского Союза не имел права залезть туда и посмотреть, даже если ему кто нажалуется. Проекты. Хороший был у нас главстрой в Советском Союзе или плохой, но проекты Министерства химической промышленности, а именно первое главное управление, секретное, которое всем этим занималось, первое главное управление имело право не представлять проекты в главстрой. Не представлять. Вот начертили, все, и на завод. О чем тогда речь? Дальше. Рабочие, их здоровье, их изъяли из ВЦСПС. То есть их защита с точки зрения правовой, какой ВЦСПС был при советской власти, понятно. Тем не менее, и тут их изъяли. Они получили экстерриториальность по всем пунктам. Это было решение ЦК КПСС. Так что люди были бесправны на 100% тогда. И они, немного их осталось, сотни-две человек из тех. Они никогда не получат ничего от нашего государства, именно потому что они были бесправны изначально. Сейчас чернобыльцы мучаются, так им ЦК КПСС какие-то льготы выделил, да? А у тех рабочих ничего не было. Вот такая была тяжелая история. Я процитирую документ. В 1952 году санэпидслужба города Дзержинска написала такое письмо. Несмотря на то, что химические заводы Дзержинска, я повторяю, 4 завода только химического оружия, а остальные, само собой, несмотря на то, что химические заводы Дзержинска делают опасные выбросы в воздух, в санитарно-эпидемиологической службе не зафиксировано никаких обращений граждан, протестных обращений граждан на эту тему. 52-й год. Какие там протесты в 52-м году? Да? Лишь бы выжить. И все это продолжалось до рубежа 50-х-60-х годов. А последнее было событие, выпустили партию, гигантскую партию иприта для Китая и оставили на мобилизационной готовности. И мобилизационная готовность продолжалась до примерно 92-го года. То есть, когда я был там что-нибудь в 94-м, 95-м году, на 96-м заводе, да, то цех иприта уже мне показали, его снесли только что, а цех лизита еще стоял. Сейчас им занимаются и добивают его.
По счастью, химическое оружие Советским Союзом не использовалось и вообще не понадобилось. Но все жертвы, которых стоило его изготовление, оказались напрасными. Потому что было оно таким секретным, что и потенциальные противники о нем не узнали. И даже как средство устрашения, в отличие от ядерного оружия, ракет, химическое оружие не работало. Зато с последствиями его крупномасштабного производства в виде экологических бед, отравленных районов, всем нам жить еще очень долго. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал доктор химических наук, президент Союза за химическую безопасность Лев Федоров. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольцов.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы видеть Россию такой, где человека не преследуют. Если ему не мешать, то будет все прекрасно.
Хотелось, чтобы Россия процветала, потому что Россия – это страна наших детей. Но пока у нас бюрократия превалирует у власти.
Будет меньше автомобилей на бензине-то, и больше будет автомобилей на солнечных батареях. И мы будем жить богато.
Хотелось бы, чтобы через 20 лет бедности было меньше, безработицы, молодежь, чтобы была чем занята.